Здоровый разговор.
2 часа дня в Москве. Я всех приветствую. Начинается программа «Здоровый разговор», которая выходит каждый понедельник в прямом эфире. У нас сегодня в студии гость, но я, наверное, представлю сначала Аню Кухарцу, мою коллегу, корреспондента отдела здоровья.
Здравствуйте.
Продань. Привет. Екатерина Шевцова, это я. И мы сегодня пригласили Петра Васильевича Ипатова, ведущего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. Мы сегодня поговорим о том, как себя обезопасить от различного рода заболеваний. Мы поговорим сегодня о профилактике. Я вам хочу сразу задать вопрос. Вы когда идете в поликлинику, вы туда зачем идете? Для того, чтобы пройти, может быть, диспансеризацию, узнать какие-то нюансы своего здоровья? Или вы туда попадаете, когда уже что-то сильно заболело и когда придется уже приходить за помощью к специалистам? Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. WhatsApp с Вайбером, телефон прямого эфира. Начинаем. Ань, ты первая, задавай вопрос.
Да, я на самом деле хотела рассказать, что Петр Васильевич, во-первых, является у нас разработчиком особой стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Что такое неинфекционные заболевания? Это сердечно-сосудистые, онкология. В общем, то, что не вирусное и то, что не бактериальное. В общем, это то, собственно, от чего у нас страдают большинство, скажем так, населения земного шара, поскольку сердечно-сосудистые у нас на первом месте по смертности заболевания, онкология на втором, и это то, чего мы все боимся всегда. Но при этом не каждый из нас делает что-то для того, чтобы эти заболевания предотвратить. Вот я, собственно, у Петра Васильевича хотела спросить, какие самые главные должны быть шаги для того, чтобы предотвратить эти заболевания, что мы должны проходить, и нужно ли вообще что-то проходить каждый год, или достаточно того, что мы будем просто бегать, здорово питаться, не будем курить и злоупотреблять алкоголем, и этого будет достаточно. Или что-то все-таки врачи нам могут посоветовать, рассказать и сказать, у вас вот, товарищи, риск, надо сделать то-то, то-то и то-то.
Да, уважаемые слушатели, то, чтобы сберечь здоровье и прожить больше полноценной активной жизни, безусловно, надо выполнять какие-то рекомендации. И эти рекомендации, они давно, ну, достаточно давно выработаны медициной. Они применяются во многих странах, и в том числе и в нашей стране. В первую очередь, это, безусловно, формирование у людей привычек правильного отношения к своему здоровью. Как вот раньше у нас была основная смертность обусловлена инфекционными заболеваниями, и основное внимание было общество и Минздрава направлено на то, чтобы привить людям простые привычки. Там руки мой перед едой, чистота – залог здоровья. Сейчас у нас ситуация изменилась, она коренным образом изменилась. От инфекционных заболеваний смертность чрезвычайно низкая, ну, не чрезвычайно, а очень хорошо, что она низкая. Мы сумели предупреждать и профилактировать эту страшные болезни, которые уносили миллионы жизней. Сейчас основным врагом нашего здоровья являются вот неинфекционные заболевания, хронические неинфекционные заболевания. К ним в первую очередь относятся, вот как уже было правильно сказано, это сердечно-сосудистые заболевания, преимущественно атеросклеротической природы. Это поражающие сосуды сердца и мозга, это инфаркты, ишемическая болезнь, острая коронарная недостаточность и инсульт, и проявление различной патологии сосудов головы. Второй по значимости вклад в смертность обеспечивают онкологические заболевания. К сожалению, эта патология с каждым годом у нас увеличивается. Мы пытаемся очень много предпринимать усилий, чтобы ее снизить, но пока поставленных задач и целей мы не достигли. Третьим заболеванием, которое уносит существенную часть жизни россиян, это хроническая бронхолегочная патология. Хронические заболевания легких. И последний, то есть не последний, а в эту группу также входит сахарный диабет, который является фоном для тяжелого течения и сердечно-сосудистых, и бронхолегочных, и любых других заболеваний. Вот для того, чтобы сохранить население, сохранить жизнь полноценную на более длительное время, и разработана в нашей стране система. Система, в первую очередь, это профилактики в виде диспансеризации. Диспансеризация – это набор таких инструментов, которые позволяют выявить вот эти заболевания, которые мы только что с вами обсуждали. Там есть ряд тестов, которые позволяют выявить сердечно-сосудистые заболевания, ряд тестов, которые позволяют выявить онкологические заболевания, бронхолегочные заболевания и сахарный диабет. Если человек будет защищен, своевременно проходить будет эти обследования, то вероятность того, что он проживет больше, ну, кратно увеличивается по сравнению с людьми, которые не заботятся о своем здоровье.
Знаете, вот я вас слушаю, все абсолютно для меня понятно, но по факту я понимаю, что все не так будет красиво. Ну, во-первых, да, нам предлагают в поликлиниках пройти диспансеризацию. Ну, в общем-то, человек имеет... Ну, во-первых, он должен про это узнать, что человек, да? То есть, да, как если да. вдруг туда его нелегкая судьба занесла с каким-нибудь, я не знаю, с какой-нибудь проблемой, там, глаз заболел, да? Ему говорят, кстати, диспансеризацию можешь пройти. Ничего себе, давайте попробуем.
А я даже не знал, да.
Вот, это, во-первых, информированность населения, ее, по-моему, ну, у нас в стране, ну, не так, чтобы прям сильно много. Во-вторых, когда приходишь, тебе терапевт, хирург, ну, определенный список специалистов, могу сказать, вот на собственном опыте, да, у меня супруг проходил, но никакие такие заболевания на ранней стадии даже не рассматривались. Все было достаточно формально, сдавали кровь и так далее. Все, здоров, до свидания, завтра в космос. Все. Я предположу, что для каких-то заболеваний там сердечно-сосудистых, да, может быть, не дай бог, нужно какие-то более тщательные анализы. Нет ли такое ощущение, что у нас все это формально и абсолютно для народа непонятно пока?
Ну, да, я согласен, что информированность и медицинская грамотность населения еще достаточно низка, и, собственно, наша сегодняшняя передача посвящена этой решению, частичному решению этой проблемы. И информированность населения существенно должна возрасти вот буквально с этого года, потому что внесли изменения в правила обязательного медицинского страхования, и страховые все организации, медицинские страховые организации, страховые агенты специально выделяются, внесено и в их обязанности информирование каждого человека, когда он должен пройти, где он должен пройти диспансеризацию, что входит в диспансеризацию, и ему должны в течение года, если он подлежит в этом году диспансеризации, мы обязательно должны поинтересоваться, прошел он диспансеризацию или нет.
Вы имеете в виду дополнительную медстраховку, или это каждый агент обязательного медстрахования должен?
Каждый человек у нас имеет, ну, работающий гражданин Российской Федерации, имеет страховку обязательного медицинского страхования. Вот с этого года введены новые правила работы. В обязанности страхового агента будет входить информирование населения. Ну, сначала поликлиника представляет списки в страховую организацию, списки, кто должен проходить диспансеризацию, а страховые агенты уже контролируют, работают с населением, помогая поликлинике выполнить эту сложную задачу. Раньше это все ложилось на плечи врачей и работников поликлиники, что было непосильно. Должны обязательно были подключаться и местные органы власти. Вот сейчас подключили страховые организации. Это будет огромная помощь, и мы надеемся, что информированность населения в связи с этим возрастет. И вы, уважаемые слушатели, должны знать, что, обратившись в свою страховую организацию, которая у вас есть у каждого полис на руках, вы имеете право задать любой вопрос, где вам пройти, кто, какие исследования проводятся, когда пройти, и все вам должны ответить.
Вот сообщение: у жены диабет, уколы почки, печень. Пенсионерка записала к терапевту, чтобы унять сильные боли в печени, но аж через месяц. А страховая говорит, что это преступление, ибо запись к терапевту не позже суток по закону. Екатеринбург, поликлиника диагностического центра на Суворовском, что делать, куда жаловаться. Вот бывает такое, что человек действительно записывается со своей проблемой, да, а ему там через месяц назначают.
Ну, это, если человек говорит, значит, это есть. Я исхожу из того, что нам слушатели звонят о своей...
Мы прервемся буквально на 2 минуты. Я напоминаю, вы можете нам в прямой эфир позвонить. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Это «Здоровый разговор».
«Здоровый разговор». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Здоровый разговор.
Мы продолжаем программу «Здоровый разговор». Я напоминаю, что у нас прямой эфир. Сегодня в студии Анна Кукарцева, корреспондент отдела здоровья, Екатерина Шевцова, это я, и Петр Васильевич Ипатов, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. Мы говорим о том, как проходить все обследования вовремя, что нужно сделать для того, чтобы себя обезопасить от различных заболеваний.
В общем-то, вопросы понятны, да, то есть каждый человек должен по-своему, ну, заботиться о себе, следить за своим здоровьем. Ну вот, например, как в предыдущем части у нас говорилось, заболел уже хронически больной человек, и ему говорят, вот у нас прием только через месяц, извините, и вот у тебя что-то кольнуло, ты думаешь, ой, как бы это не сердце, а тебе тоже говорят, а прием у кардиолога только через 2 месяца, например, да, и неизвестно, что будет хотя ты собираешься пойти, вот, по-честному все сделать.
А еще тебе иногда говорят, вы идите сначала к терапевту, да. Терапевт вам назначит анализы, потом через пару дней вы пройдете, сдадите анализы, потом вас через месяц запишут к кардиологу, подумаешь, да ну тебя, ладно, вроде не болит уже, и
а
все.
Еще терапевт не однажды попалась прекрасный совершенно терапевт, который сказал, ой, ну ладно, у меня тоже колет.
Ну, извините, мы на вас весь гнев народный сейчас обрушиваем.
Ну, правильно, правильно. Вопросы касаются здоровья, это, они всегда очень важны, и очень люди трепетно к этому относятся. Это чувствительный вопрос для любого нашей мамы, бабушки, близких людей. Конечно, мы, вот Минздрав разработал определенные сроки, которые должны соблюдаться. Если в данном случае не соблюдаются, у вас есть полное право обращаться во все инстанции и требовать, чтобы эти нормативы, которые установлены, минимальные нормативы, соблюдались. Как это решить? Чем больше будет активность у населения в этом отношении, тем больше будет сдвигаться в нужном направлении медицинское обслуживание населения. Если мы будем, вот ваши звонки помогают эту проблему решать, Минздрав настроен на то, чтобы навести в этом плане порядок, вот давайте и действовать в этом направлении совместно.
Куда жаловаться? Главврачу, в ОМС, писать сразу в Минздрав, президенту, там что делать?
Ну, первый этап, безусловно, это главврач этого учреждения, если неадекватная реакция какая-то или непонятная. У вас есть страховая организация, которая полностью на вашей стороне. Это ваш адвокат во всех отношениях с любым учреждением, и с поликлиникой, и со стационаром, с любым видом помощи, которая оказывается согласно программе государственных гарантий, которая выделяется огромные средства на ее реализацию, и это защитники ваших интересов в медицине. Сейчас я еще раз повторюсь, что внесены очень важные, существенные дополнения в правила работы, порядок работы страховых организаций, где страховые агенты должны помогать нашему гражданину получить адекватную, правильную помощь в положенные сроки.
Угу. Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. И ходите ли вы с какими-то проблемами в поликлинику, либо сразу, когда уже что-то заболит, вот тогда и, собственно говоря, приходите. Скажите, пожалуйста, насколько Москва отличается от регионов? У нас в Москве теперь есть единая система записи к врачу. Ну, у нас хоть как-то это все централизовано. В регионах, мы знаем, вообще бардак полнейший. Планируется ли навести там порядок, чтобы людям было просто удобно?
Ну, вот я только что говорил, что в Москве далеко не всегда лучшая медицина. Есть регионы, я ответственно за это говорю, в которых прекрасно организована амбулаторная медицинская помощь и скорая медицинская помощь, и специализированная медицинская помощь. Москва – большой мегаполис, во многом на нее можно ориентироваться, но в регионах страны ряде регионах страны положение не хуже, а в некоторых аспектах лучше.
У них, понимаете, я перебью, у них хорошие врачи, прекрасные, замечательные. У них один врач на весь город хороший, к которому попасть надо еще постараться. У нас есть определенная технология. У нас есть различные порталы, да, если вдруг что-то не понравилось, электронную жалобу там в департамент направил, отреагировали. А там чуточку сложнее. И на это нам очень часто жалуются слушатели.
Но вы понимаете, если один врач на весь регион, то, естественно, будет к нему очередь, к нему будет не попасть, и будет переживание и расстройство из-за этого. Справедливо. Тогда надо решать это в глобальное, это надо обращаться и стучаться общественным организациям, до каждому гражданину сообщать вот о том, что это у них в регионе такая ситуация сложилась, что надо ее менять, и есть для этого и глава Минздрава субъекта Российской Федерации, и губернатор или глава региона административного, они представлены для того, чтобы помогать человеку добиться своих прав и получить то, что им положено по закону.
Давайте звонок примем. У нас есть слушатель 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона эфирного. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр Жеск. Вот, допустим, я вот мужчина средних лет, и, как известно, мужчины не любят ходить по поликлиникам, особенно когда у нас эпидемии всякие, у меня заболело там или там, но не грипп или там еще какое эпидемиологическое заболевание, но я уже боюсь просто в эту поликлинику идти, заразиться, подхватить и потом не выйти на работу. После посещения поликлиники у меня остается такое негативное впечатление, что я там потерял полжизни, если я туда все-таки попадаю.
А почему именно? Потому что вам там не нравится-то?
Приходится брать вот сейчас, как вы говорите, электронную очередь. Приходится брать номерок, подходишь туда к автомату, к аппарату или регистрируешься в интернете. И в результате у тебя там через неделю где-то будет. А заболевание течет сегодня, завтра, вчера. И мне через неделю, в принципе, уже некогда или неохота, и я не пойду уже. Пусть переболею, я схожу в аптеку, куплю какие-то там по совету лекарства. Вот у нас вот на этом медицина вся построена. Теперь про страхование вот это вот медицинское. Всем известно, что мы за эти страховки платим. У нас зарплаты изымают какую-то сумму в виде налога и отправляют туда. То есть мы уже платно, на платной основе ходим и лечимся. Но нам говорят, вот это вот у нас бесплатно, а вот это вот у нас платно. Пойдете там 700, там 2000 отдадите. Проверитесь, потом придете ко мне, терапевт говорит или нейропатолог. А мы разве уже платно не ходим, не платим за свои услуги? Почему я со своей небольшой зарплаты должен ходить по каким-то платным услугам?
Спасибо.
Вот мои
спасибо большое. Ну, вы абсолютно справедливо все спрашиваете. Ну, у нас, в принципе, такая площадка для дискуссии сейчас.
Да, я Петру только могу сказать, что в данной ситуации я еще раз обращаю ваше внимание, что страховые агенты страховых организаций, где вы застрахованы по обязательному медицинскому страхованию, должны все при всех нарушениях, которые есть, и вы считаете, что нарушили ваши права, вы должны обратиться, и они должны вам подсказать, как правильно вести себя в этой ситуации. Куда и кому обращаться, с кого требовать. Если то, что вы рассказываете, что вас с простудным заболеванием или с температурой, с недомоганием не приняли в поликлинике, но должно быть этому какое-то объяснение разумное и со стороны администрации этой поликлиники, и со стороны страховой организации, в которую полис вы имеете.
Да нет, я так поняла, что слушатель как раз говорит о том, что у нас, к сожалению, слишком большие очереди к любому врачу бесплатному вот в государственных поликлиниках. поликлиниках.
И вынуждены
просто люди идти в платные поликлиники. Мне вот, например, тоже так проще, чем записываться на неудобное мне время. Я лучше позвоню в платную поликлинику, запишусь на удобное для меня. Тем более, опять же, если я не болею, а если мне нужно что-то проверить. Вот я знаю, что у меня какие-то могут возникнуть проблемы, я превентивной мерой, сделаю лучше вот так вот. Я лучше заплачу деньги. Но, к сожалению, хорошо, вот мы сейчас в Москве находимся. Да, у нас есть и выбор платных поликлиник, и возможность куда-то записаться, пойти. А когда люди в маленьком регионе, в небольшом городе, то у них такого выбора нет. И вот правильно нам пишут, что больные неделю не могут попасть на прием, потому что по утрам выдается всего 20 талончиков, скажем. Все.
Ну, вы знаете, я согласен, это огромная проблема нехватки кадров, и эту проблему озвучивает наше руководство Минздрава, и впервые, наверное, за мою врачебную деятельность и за общение я впервые услышал, что министр здравоохранения обратился к президенту о увеличении финансирования медицины в силу того, что оно недостаточное. И я надеюсь, что ситуация сдвинется с места и повысят зарплаты, сумеют решить кадровую проблему с врачей, действительно, во многих регионах не хватает.
Мы продолжим наш разговор. Если у вас есть желание, вы можете позвонить к нам. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Это наш WhatsApp с Вайбером. Мы пытаемся разобраться, как нам получить ту самую медицинскую помощь и при этом не потратить много времени и сил остаться здоровыми.
Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Здоровый разговор.
Итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о профилактической медицине. У нас сегодня в студии Петр Васильевич Ипатов, научный сотрудник, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. У нас Анна Кукарцева в студии, Екатерина Шевцова, это я. И мы предлагаем сейчас услышать нашего слушателя в прямом эфире. Здравствуйте, Раиса, откуда вы?
Здравствуйте, я из Москвы.
Слушаю вас. Вы, кстати, Раиса, вы не пробовали пройти диспансеризацию в вашей поликлинике?
Диспансеризацию? Нет, не пробовала.
А почему?
Ну, просто мне не было необходимости. У меня проблемы с сердцем. Я прохожу диспансеризацию независимо от того, когда она проходит.
Угу. Понятно.
У меня, знаете, у меня другой вопрос. У меня, я лежала в институте Мясникова, у меня стенд стояли. Вот. И в это время у меня сын, ему 45 лет, он вызывал несколько раз скорую помощь. И они ему дали психотропный препарат, от которого он умер. Ему 45 лет. Я обращалась в Министерство здравоохранения, чтобы разобрались с этой скорой помощью. Вот. Обращалась в Росздравнадзор. Вот. И нигде мне в Министерстве здравоохранения мне дали отписку, что я третье лицо и не имею права вообще ни на что. Я просила, чтобы они, в общем, вот эти записи телефонных разговоров моего сына просто приостановили уничтожение, потому что то, что пишет скорая помощь, это просто какой-то кошмар.
Раиса, извините, просто это немножко не по теме нашего сегодняшнего разговора, это не находится в компетенции нашего гостя. Мы очень вам сочувствуем, но правда, то, что касается юридического какого-то здесь вот момента, это надо говорить со специалистом, это нам надо звать юриста в студию, да, кто у нас защищает права потребителей, Лига защиты прав пациента есть. Да, это немного другой разговор, вы не обижайтесь, мы с вами обязательно на эту тему поговорим в наших ближайших программах, если есть на то предпосылки. Давайте следующий звонок. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
У меня такой вопрос. Нам в садике, мы в этом году в первый класс идем, нам в садике выдали бегунок, чтобы пройти медкомиссию к первому классу. Насколько я знаю, вообще создается комиссия, и ребенок, там, придя в поликлинику, за один день проходит всех необходимых специалистов. Это профилактический осмотр просто, да, чтобы получить справочку, что мы можем идти в первый класс. А по факту, мы живем в городе Челябинске, прям в городе, небольшой поселок. В нашей поликлинике я за неделю прошла только 3 специалиста. Два из этих специалистов я ездила на другой конец города. Я на машине, я добиралась сюда больше часа. Люди у нас есть, которые без машин, на общественном транспорте, можно 2 часа с ребенком туда ехать в поликлинику. Вот как-то этот вопрос вообще регулируется на уровне детских поликлиник?
Ну, к сожалению, я не специалист по детскому здравоохранению, по работе детских поликлиник, и вряд ли здесь вам смогу что-то квалифицированно посоветовать или сказать, разъяснить.
Так, ну, детские поликлиники – это другая совершенно просто история, да?
Да.
Давайте еще звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Сергей.
Добрый день. У меня вопрос такой. Есть какие-то нормативные сроки ожидания процедуры, допустим, кардиографии? Вот Самарский кардиоцентр, жену записали 21 ноября, сказали, 52-я на очереди, позвоним. Уже прошло столько времени, ни звонков, ничего. То есть вопрос на этот ответ, как говорится, я ответ на этот вопрос не могу получить. Даже пытался на электронную почту, на их сайте обратиться, и там тоже ни ответа, ни вопрос, как говорится.
По данном вопросе, безусловно, есть регламентация. Я вам сейчас точно не могу сказать. Это все-таки тоже не моя сфера, не профилактика. Но это организация медицинского обслуживания населения. Есть приказ, он вышел всего, наверное, меньше года назад, утвержден министром здравоохранения, где прописаны сроки оказания той или иной помощи по разных специалистов. Номер приказа, я думаю, что можно просто сроки оказания помощи забить в поисковую систему в Google там или другую, и вы откроете этот документ и прочитаете конкретное содержание этого приказа, где прописаны сроки получения помощи разных специалистов, разных исследований, ультразвука, кровь и так далее. Достаточно подробно все прописано. Я сейчас на память, безусловно, не помню. Тем более, это не моя сфера, как бы.
Угу. У меня вопрос такой, он как раз касается профилактики. Вот, предположим, такую идеальную ситуацию. Я решила пройти диспансеризацию. Ну, я вот прям сразу говорю, что это идеальная ситуация, потому что я проходила диспансеризацию где-то лет 6 или 7 назад. Это было действительно быстро. Нам выдали заранее листочек. Мы должны были, значит, принести анализы какие-то свои. И пробежали быстро всех врачей. Тогда мне показалось все это быстро. Но, тем не менее, видя злобные глаза людей, которые сидели, ожидали очереди к врачам, а мы, значит, веселым гуськом проходили в это время в кабинет, мне как-то не хочется очень повторять эту ситуацию. И поэтому, если вот у меня что-то болит, вот если я знаю, что у моей мамы было какое-то заболевание неинфекционное, у нее там, скажем, букет такой, да, то есть я имею право прийти в поликлинику и без жалоб обратиться через терапевта к нужному мне специалисту, сказать, я хочу пройти какие-то анализы, сделать какие-то исследования, потому что у моей мамы, значит, у меня может быть наследственное заболевание. Я в этом не уверена, но может быть. Вот. Я имею на это право или нет?
Вы имеете право. Первое, конечно, вот обижаются на это, но когда вы не знаете сами, куда вы идете, что у вас конкретно, вы можете сказать, я хочу к нейрохирургу. Ну, мы не можем всех обеспечить, чтобы все шли к нейрохирургу. Чтобы понять, что у пациента, надо идти сначала к своему семейному врачу, врачу общей практики, врачу-терапевту, который участковый терапевт, который должен оценить вашу ситуацию и сказать, куда вам надо идти и куда обращаться. Для этого он там и находится. Не может быть такого, что пациент ушел куда-то к специалисту, а участковый врач вообще не знает об этом. Он лечится где-то помимо участкового врача. Такого тоже не должно быть. Если у нас есть семейный врач, врач общей практики, их становится все больше, то они должны каждое движение, каждое мероприятие, связанное со здоровьем, с обследованием, они должны все быть в курсе, знать и фиксировать это. Поэтому обижаться можно, но вообще-то логика оказания помощи, она следует из того, что если вы не очень понимаете и знаете, куда вам надо идти, то надо идти к своему врачу. Если ситуация экстренная, то, конечно, вы вызываете скорую помощь, и вам оказывается по любому профилю скорая помощь. А когда плановая ситуация, то надо идти существующим порядком, который апробирован уже многими там, веками. Такой механизм, такая последовательность оказания помощи.
Давайте еще звонок примем. У нас есть слушатели. Федор, говорите, пожалуйста, вы откуда? Так, Галина, здравствуйте. Внимательно вас слушаем.
Добрый день.
Добрый.
Я из города Ижевской Удмуртской Республики.
Слушаем вас.
Вот у нас территория такая, что у нас тут без конца атакуют нас клещи. И вот у нас медицина достигла таких размеров, что неужели нельзя придумать такую вакцину, чтобы полностью их истребить? Ведь легче, наверное, предотвратить вот это вот, то, что распространяются клещи, нежели потом лечить и профилактику, и последствия эти, тратить деньги на лечение вот этих пациентов. Ведь у нас каких только видов клещей здесь не существует. Можно же придумать, наверное, какую-то вакцину и вывести полностью этих клещей.
Спасибо, и... спасибо. Вы знаете, я поняла, сегодня все, что накипело, у нас сегодня в эфире звучит. Нет, ребят, мы про клещей говорили не так давно, Ань. Ты помнишь, у нас была твоя коллега Аня Добрюха, вот мы сидели и рассказывали, когда они появляются, какие они заболевания переносят. Надо, видимо, еще разочек. Видимо, да. Эта тема такая достаточно больная.
Да, конечно, у каждого дети, внуки, которые боишься, что этот клещ укусит, и будешь...
Хотя здесь тоже, кстати, важна профилактика. Во-первых, нужно понимать, что делать, если, не дай бог, клещ укусил. Во-вторых, желательно делать прививки, если там в какую-то местность отправляетесь. В-третьих, та же профилактика. Купить вот эти лассо для вытаскивания клещей. Это профилактика? Профилактика?
Ну, вот.
Что? Тоже подходит?
Да.
Давай сейчас звонок примем. У нас есть Галина. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос к вам. 3 года назад примерно даже, или 2, везде рекламировали о том, что открываются дневные стационары для пожилых людей с хроническими заболеваниями, которые, чтобы не занимали места в больницах, сокращались места в больницах. А сейчас закрываются и дневные стационары. И что нам делать? Вот я сегодня пришла с направлением от кардиолога в гастроцентр. Ну, у меня что-то с сердцем плохое время плохо стало. УЗИ плохое. Ну, надо сердцем конкретно заниматься.
Ага, и для этого вам нужно, да.
Меня направили к эндокринологу, я, значит, платно сходила, все заплатила за анализы, за все. И вот нужно пролечить, у меня нашли 2 эрозии в желудке. Вот я пришла сегодня, гастроцентр закрыт, заведующая сидит, вышла из отпуска или с учебы, я так и не поняла откуда. Сама ничего не зная, ее сократили. Вот это как?
Спасибо вам большое, спасибо.
Да, но, к сожалению, что я могу сказать? Здесь конкретная ситуация, конкретный пациент, конкретная проблема. Работа дневных стационаров также регламентирована, как и во всей стране. И в данном случае я могу только сказать, что обратитесь к руководству этой поликлиники. Может быть, и они должны сказать, почему и кто закрыл, и почему вас не принимают. Многие заболевания, которые требуют амбулаторного лечения, возможно, решение или амбулаторное, или в виде дневного стационара. Но это конкретный врач должен решать на конкретном месте. Я вам здесь что могу посоветовать? Я вам посоветовать только обратиться. Если вы считаете, что вас нарушают ваши права, то вы должны обращаться, опять же, к своему страховому агенту и руководству поликлиники.
Знаете, вот что я поняла. Наши слушатели звонят и говорят правильные вещи. Они готовы пройти обследование. У некоторых находят даже какие-то отклонения от нормы. И дальше уже где-то пройти дополнительное обследование в некоторых городах им просто негде. Им негде профилактически полежать и проверить сердце, например, как звонила слушательница. То есть желание есть, порыв есть, но вопрос в том, что не везде это возможно. Вот, собственно говоря, наверное, основная мысль нашего сегодняшнего разговора.
В данном случае профилактически лежать в дневном стационаре – это, в общем, наверное, неправильно. Есть профилактические мероприятия, которые должны выполняться и каждым гражданином здоровым. Там должны выполняться каждым гражданином, который имеет какое-то заболевание. Его лечащий врач должен... объяснить и пояснить, что входит в понятие его именно профилактики с его заболеванием, и ложиться, как правило, в стационар, даже дневной стационар для профилактики, такого, в общем, таких показаний в настоящее время нет.
Ну, я думаю, что мы еще раз пообщаемся на эту тему. Тема достаточно большая, и больная, один вопрос, да, за собой тянет другой. Сегодня за всех отдувался Петр Васильевич Ипатов, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины. Но единственное, что нашим слушателям хочется, чтобы чиновники, народ услышали, да, и проблемы поняли, чтобы у нас был некий контакт, да, чтобы вы тоже были, жили с нами. Спасибо вам большое, что пришли сегодня. Мы, наверное, попрощаемся на этом. Время программы уже вышло. Здоровый разговор был. Мы встретимся через неделю. Всем спасибо. Аня, тебе тоже спасибо.
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 Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.